Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Тут Ганна Соус, мій суразмовця, музикознавця, журналіст, автор популярного проєкту «Хижина дяді Тьоми» на РУ-ТВ Артем Троєцький. Добрий день.
Добрий день. Добрий день, Анна, привіт.
Мы последний раз разговаривали в конце 2020 года. Вы тогда делали обзор для «Свободы» протестных песен того года. Прошло 9 месяцев. Ситуация в Беларуси значительно ухудшилась. И многие люди с печалью, с ностальгией переслушивают протестные песни, смотрят клипы, на которых были сотни тысяч людей в белорусских городах с национальными флагами. Какая ваша оценка теперешней ситуации в Беларуси? Как вы ее видите?
Ну, в общем-то, веселого, конечно, мало. Я боюсь, что власти удалось как-то людей запугать довольно основательно. Очень многие, как вы знаете, прекрасно просто вынуждены были покинуть Беларусь. И, в общем-то, мы с этим тоже сталкиваемся тут вся в балтийских странах. Очень много белорусских и активистов, и бизнесменов, и студентов, и вообще каких-то нормальных, свободолюбивых людей не смогли оставаться у себя на родине, уехали за границу. То есть это все, конечно, очень печально. Почему так произошло? На этот вопрос у меня нет ответа. Я в Беларуси сам не был лично, естественно, да я боюсь, что мне туда ездить и не очень-то рекомендовано. Так что трудно мне сказать, почему удалось переломить всю эту протестную волну Лукашенко и его гориллам. Не знаю. Думаю, что отчасти люди устали, отчасти разуверились, отчасти сыграло роль, наверное, то, что большинство известных людей, активистов, лидеров находятся или в тюрьме, или за границей. То есть я бы даже сказал, не большинство, а практически все находятся или там, или здесь. Вот, так что людей на самом деле понять можно, потому что невозможно на самом деле выходить на улицу каждый день или там каждые выходные на протяжении года или полутора лет. Я думаю, что, конечно же, очень многие сейчас жалеют о том, что не довинтили, не додавили эту ситуацию в августе-сентябре прошлого года. Потому что тогда, на самом деле, казалось, что до победы осталось полшага. И я думаю, что это даже не казалось, это на самом деле было так. То есть я помню прекрасно некоторые эпизоды, которые, вот, как мне кажется, стали ключевыми в том, что белорусская народно-освободительная революция закончилась. Надо было освобождать политзаключенных, надо было штурмовать эти тюрьмы, надо было штурмовать резиденцию Лукашенко. Да, это бы означало насилие, возможно, кровопролитие, но я считаю, что, понимаете, революция быть 100% мирной не может. Надо идти и на какие-то силовые решения, надо, я боюсь, идти на какие-то жертвы. То, что в Беларуси не нашлось, скажем так, отчаянных ребят, настоящих буйных, как пел Высоцкий, которые пошли бы до конца, да, вот, и не в белых перчатках, вот, думаю, что это, конечно, вот, это очень обидно. Вот, точно так же очень обидно, что, если не считать уже прославившихся белорусских киберпартизан, которые, в общем-то, довольно активны и эффективно действуют, но я не вижу, по крайней мере, я не в курсе каких-то подпольных действий, какого-то подпольного движения в Беларуси. То есть вот почему-то при немецкой оккупации было подполье, были партизаны. Почему при оккупации точно такой же, кстати, фашистской оккупации Лукашенко, нет никакого внутреннего сопротивления, для меня это не вполне понятно. Вот. Но я повторяю, я в Беларуси не был давно, с людьми не разговаривал. Те люди, которые находятся за границей, у них, в общем, как мне кажется, довольно смутное представление о том, что на родине происходит. Вот. Поэтому ответов на все эти очень неприятные вопросы у меня нет, но факты можно констатировать. Вот. Это единственное, что мне говорили, то, что в Беларуси сейчас стали очень популярны так называемые «квартирники». Вот. Но это русское выражение пошло еще из начала 80-х годов, когда у нас были гонения на всяческую рок-музыку и прочие прогрессивные, значит, песни. Вот. То в Петербурге, особенно в Москве, проходило очень много вот этих самых квартирников. То есть это были такие подпольные, нелегальные, законспирированные концерты, когда люди приходили вот на квартиры или приезжали на дачи, в общем, на территорию частной собственности, где власти ничего не могли сделать. Вот. И, значит, слушали там выступления Александра Башлачева, Бориса Гребенщикова, Виктора Цоя, Майка Науменко, Петра Мамонова и так далее. Вот мне рассказали, что сейчас в Беларуси тоже...
Я как раз и хотела поговорить про вот такую форму сопротивления, как культурное сопротивление, да, и вот эти квартирники, это что-то вроде этого. Я знаю, что вот когда были дворовые концерты в Беларуси, очень активные, многие музыканты, которые выступали и на дворовых концертах, а раньше и на митингах, тоже были вынуждены уехать из Беларуси. Ну и за границей сейчас писатели, актеры, дизайнеры, музыканты, режиссеры. Но вот кто-то нашел работу, кто-то не нашел. Есть фонд белорусской культурной солидарности, который пытается всех поддерживать, организовывает концерты. Вот как вам кажется, какие формы культурного сопротивления, кроме вот таких квартирников, возможны в такой ситуации, как в Беларуси, так и за границей?
Ну, во-первых, не надо, я думаю, преувеличивать потенциал культурного сопротивления. То есть это очень здорово, это прекрасно. Это поддерживает тонус как творцов, так и их почитателей. Но культурное сопротивление – это, в общем, ну, скажем так, это нерешающая сила, которая сможет решить ситуацию в Беларуси в лучшую сторону. То есть культура культурой, а есть вещи, может быть, менее эмоциональное, менее прекрасное, чем песни и стихи, вот, но гораздо более действенное. Так что это надо иметь в виду просто. С другой стороны, конечно, очень здорово, что это происходит. Я думаю, что, конечно же, так же, как это происходит в России, это параллельные процессы. Все больше и больше каких-то бескомпромиссных, честных деятелей культуры будут перебираться из охваченной репрессией Белоруссии, там, России, за границу, потому что, ну, в конце концов, находиться, при том, что ты честно выражаешься в этих фашистских государствах, в общем-то, ну, опасно, то есть реально опасно. Это подвергает людей риску оказаться арестованными, оказаться в тюрьме и, может быть, даже на долгие сроки, как это произошло, скажем, со многими политическими активистами в Беларуси. Вот. Но, с другой стороны, благодаря современным методам коммуникации, конечно же, эта культура уже даже в качестве такого импорта будет доходить до страны назначения. Ну вот, скажем, мой хороший знакомый Володя Цеслер, он сейчас живет за границей уже довольно давно, но он продолжает там регулярно рисовать, значит, постеры, карикатуры, какие-то дизайнерские штуки делает, посвященные текущей ситуации. Естественно, они распространяются в интернет-сетях, и я уверен, что белорусская публика, поклонники его творчества тоже это все видят. Это же касается и музыкантов, это касается и писателей. Так что думаю, что это, конечно, здорово, что идет тут какое-то движение, что создаются новые работы, и на злобу дня в том числе. То есть это все прекрасно. Было бы совсем хорошо, конечно, если бы эта протестная белорусская культура каким-то образом вошла бы в соприкосновение с протестной культурой других стран. То есть, скажем, ну, в первую очередь с российской культурой, потому что наши страны находятся в очень похожем положении. Вот. Но точно так же очень важно было бы, и чтобы какие-то европейские, американские деятели культуры тоже как-то ну, заключили какие-то пакты о солидарности с борющимся белорусским народом. Насколько мне известно, вот этот фонд культурной солидарности, он предпринимает какие-то шаги в этом направлении, то есть проводятся встречи, идут спектакли, происходят конференции, вот, что-то происходит. Я бы очень был рад, если бы все эти усилия не пропали бы даром.
Вы в свое время очень высоко оценили как количество, так и качество белорусской протестной музыки, написанной летом, осенью прошлого года. Как вам кажется, вот какие форматы могут быть успешными в такой в постпротестной музыке, написанной в период реакции? Да? Может, это сатира или вот тот жанр, в котором Цеслер работает, хотя это, конечно, к музыке отношения не имеет. Как вам кажется, будет ли тут всплеск такой?
Мне трудно сказать. Я не могу ответить на этот вопрос, но по той простой причине, что может сработать любой жанр и любой формат, и говорить, что вот мне кажется, что вот должны рэперы там как-то более активно выступать, или рокеры, вот, или барды и так далее. Нет, я думаю, что это общий фронт, и чем больше творческих людей будет принимать участие в этой в волне культурного сопротивления, тем лучше, вне зависимости от стилей и жанров.
Я хотела с вами поговорить не только о ситуации в Беларуси сегодня, а о событии, которое произошло в России, выборы в Государственную Думу России. Ну, сложно назвать это настоящими выборами, проще говорить все-таки о фальсификациях. Но, тем не менее, вот какие тут можно аналогии с Беларусью провести? И может ли вот новый состав этой Думы что-нибудь изменить в поддержке, в неподдержке Лукашенко?
Вы знаете что, я думаю, что в России эти выборы очень скоро будут напрочь забыты, поскольку выборов на самом деле не было, то есть это то, что по-английски называется known event, то есть не событие через дефис. Было ясно с самого начала, что эти выборы будут сфальсифицированы. Споры шли только о том, до какой степени они будут сфальсифицированы. То есть допустят в Госдуму хоть одного, двух, трех реально оппозиционных, бескомпромиссных депутатов или нет. Моя точка зрения, я ее излагал как раз в хижине дяди Тёмы, была, что не будет ни одного человека, абсолютно ни одного, потому что, ну, как известно, и один в поле воин, и один яркий человек, честный, харизматичный и так далее, сможет испортить работу всей Госдумы. Поэтому совершенно естественно, что не прошел в Госдуму ни один. Хотя, в общем-то, хорошие шансы были у многих, особенно тех, кто баллотировался по Москве и Петербургу. Там были популярные люди, И, в общем-то, если бы выборы были честными, то наверняка многие из них прошли бы. Но это, естественно, не подразумевалось властью, и все это было накрыто медным тазом. И, в общем-то, удивляться тут абсолютно нечему. Я не думаю, что нынешняя Дума будет хоть в чем-то принципиально или там, даже заметно отличаться от предыдущей Думы. Предыдущая Дума была чудовищная, нынешняя Дума будет ничуть не лучше, и, в общем-то, тут, опять же, вопросов нет. Никто из депутатов не захочет, да и не сможет просто быть белой вороной. Так что ждать от этой Думы чего-то хорошего, в общем-то, это очень наивно. Ждать от нее какого-то, напротив, ужесточения политики тоже не приходится, потому что в любом случае парламент, Дума – это не более чем декоративная завитушка при этом режиме. Парламент не решает ничего. Он только штампует законы, те идеи, которые приходят из Кремля, из аппарата президента, из ФСБ и так далее. Так что эта Дума не играет вообще никакой роли абсолютно. Она имеет чисто символическое и декоративное значение, не более того. Поэтому я лично по поводу этих выборов совершенно не переживаю. Вот, хотя, конечно, сама процедура была довольно забавная. Была, естественно, масса всяких ярких таких скандалов со всякими потасовками, подтасовками и этими двойными, тройными кандидатами и вбросами, значит, прямо, значит, на видеокамеры. Ну, естественно, главный, наверное, такой содержательный скандал – это скандал с электронным голосованием в Москве, которое полностью перевернуло просто все результаты выборов. Так что, в общем, тут, конечно, есть
аналогии с фальсификациями в Беларуси тут такие как бы очевидные, но и влияние этой Думы на политику Кремля в отношении Лукашенко тоже, как я поняла с вашего ответа, вряд ли будет большое, если будет вообще, да?
Я думаю, что эти выборы к российско-белорусским отношениям и путинско-лукашенковским отношениям не имеют вообще никакого отношения. Извините за слово «отношения» три раза подряд. Все эти интриги между Путиным и Лукашенко, они сохраняются. Они, на мой взгляд, могут до конца этого года войти в какую-то более или менее серьезную решающую фазу. Я не думаю, что Кремль полностью устраивает та ситуация, которая имеет место сейчас. Я не исключаю того, что в Кремле все-таки решат каким-то образом форсировать события. Это может быть сделано разными способами. Вот. Ну, два основных способа – это или просто аншлюз, и такое как бы уже не то чтобы силовое, но сильным давлением интеграционное решение проблемы. Вот. А второй, может быть, вариант более хитрый и более умный. Я его тоже у себя в хижине дяди Тёмы излагал. Вот, это все-таки убрать Лукашенко. Убрать Лукашенко, что, с одной стороны, могло бы не сильно повредить Путину в плане его, значит, общей ситуации, с Белоруссией, зато сильно помогло бы ему в плане его международной репутации, санкций и всего остального. То есть я думаю, что если Путин заменил бы Лукашенко на какого-то, в общем-то, вполне лояльного ему, но не настолько одиозного, не настолько скомпрометировавшего себя политика, скажем, может быть, вот бывший премьер, этот Ривас, или это может быть даже сидящий в тюрьме Бабарыка. Думаю, что при этом Кремль бы отоварился сплошными плюсами, вот, при минимуме издержек.
А в одном из выпусков «Хижины дяди Тома» вы рассказывали, говорили о миграционном кризисе, который инспирирован властями Беларуси. Интересный очень пример приводили, кого встречали ваши знакомые в самолетах, да, которые летят из Беларуси. Какой ваш взгляд на то, что сейчас происходит у границ Польши, Литвы, Латвии? И насколько, давайте я так сформулирую вопрос, кто больше всего пострадает в итоге этого кризиса?
Вы знаете, что за последнее время Лукашенко, с одной стороны, как бы успокоил, точнее, затоптал ситуацию внутри Беларуси, но при этом он спровоцировал целый ряд совершенно, в общем-то, необязательных и ненужных ему международных кризисов, которые сделали его диктатором-изгоем, Беларусь абсолютно нерукопожатным и окруженным всеми возможными санкциями государством. И это касается и самолета Ryanair, это касается и совершенно неадекватных репрессий, там, этих 10-11-летних тюремных сроков и так далее. И это касается, в первую очередь, конечно же, кризис с мигрантами. Потому что Европа и Америка, в общем-то, достаточно цинично и достаточно равнодушно смотрели на происходящее в Республике Беларусь до тех пор, пока это не стало их касаться прямо и непосредственно. В этом смысле, скажем, инцидент с самолетом Ryanair, ну, это была для Лукашенко просто такая реальная авиакатастрофа, скажем так. То есть он ничего на этом не приобрел, но при этом он восстановил против себя не только европейский политический истеблишмент, он восстановил против себя европейское общественное мнение, что для демократических стран, естественно, намного важнее. То есть, пребывая в полном ужасе от того, что произошло от самолета, который летел из одной столицы Евросоюза, Афин, по-моему, в другую столицу Евросоюза, Вильнюс, и который был пиратским образом посажен, а может быть, мог бы быть избит, значит, белорусскими силовиками, любой европеец, будь то грек или литовец, немец или испанец, он, естественно, в первую очередь подумал, на этом самолете мог бы быть я. Все это могло бы произойти со мной самим, или моей семьей, или моими друзьями, знакомыми. И вот это, конечно, все. Вот одно это поставило Лукашенко в положении абсолютного аутсайдера, изгоя в глазах европейского общественного мнения. И аналогичные истории, естественно, с мигрантами. То есть мало того, что для Европы проблема мигрантов, как вы знаете, уже много лет является очень болезненной. То есть эти мигранты наседают отовсюду, они плывут на лодках через Средиземное море в Италию там и на Мальту. Вот, они рвутся через турецкую границу в Грецию и Болгарию. И, в общем, стонет от них и Франция, стонет от них и Скандинавия даже. Вот, это очень болезненная проблема. И когда Лукашенко вот таким образом эту проблему еще усугубил, причем сделал это крайне нагло и наглядно, разумеется, это создало большие затруднения и для Литвы, и для Латвии, и для Польши. Но я думаю, что издержки для режима Лукашенко в этом смысле уже есть, а будут еще в дальнейшем намного, намного более болезненными. Вот. Так что это та ситуация, когда, в общем-то, проиграли все. То есть от этого довольно-таки неуютно себя чувствуют вот эти приграничные страны Евросоюза. От этого плохо себя чувствуют, естественно, сами эти несчастные там какие-то иракцы, суданцы, сомалийцы и так далее, вот, которые просто попали в качестве разменной монеты между какими-то крупными политическими жерновами. Вот. Но точно так же это и огромный проигрыш для Лукашенко. Выигрыш на самом деле только, ну, скажем так, для белорусского освободительного движения по той простой причине, что любой проигрыш, любая гадость, пойманная Лукашенко, это для белорусского народа плюс.
Последний вопрос, который я хотела задать. Вы сказали, что ну, не можете сейчас приехать в Беларусь, как очень многие люди. Несколько лет, наверное, там не были. В какой Минск вы хотите приехать?
Я уверен, что я приеду в Минск в обозримом будущем. Естественно, это будет Минск без Лукашенко, это будет Минск без всех этих силовиков, этих... Антона Макутов, Горилл и так далее. Вот это будет свободный демократический Минск, где люди не будут бояться ходить по улице с риском быть задержанными, и где над всеми государственными учреждениями будет реять белый, червоный, белый флаг.
Дякую вялікі, гэта быў музыказнаўца, журналіст, аўтар папулярнага праекту «Хіжна дзядзі Цёмы на Руціве» Арцёмі Троіцкі. Всяго вам найлепшага.
Счастлівай.
Побачэнні.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.